Это «Радио Спутник», в студии Олег Обухов и Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Украина и Донбасс, пожалуй, самые популярные темы в эти дни. Западные политики зачастили в Москву и Киев в надежде снизить градус напряжения между сторонами. Это при том, что сами этот градус нарочито и поднимали, пугая весь мир якобы стремлением России напасть на Украину.
Ну и теперь эти же политики чуть ли не в очередь выстраиваются, чтобы обсудить пути деэскалации вокруг Донбасса с Кремлем и Киевом. Готовится к визиту на Украину и действующий глава ОБСЕ, а он же глава МИД Польши Збигнєв Рау. А в Москве ожидают министра иностранных дел Великобритании Ли Страс.
Это которая в Киев все-таки ехать не решила, сославшись на коронавирус, я помню.
Ну, испугалась, потому что...
Ну, может быть, там, правда, действительно коронавирус положительный тест, но уж очень оно было, знаете ли, как это говорится, своевременно и удобно, потому что премьер-то Джонсон, если я правильно помню, поехал тогда.
Тем временем Рау в расписании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Тема деэскалация и урегулирование кризиса в стране и вокруг нее, а также сотрудничество между ОБСЕ и Украиной. Весьма решительно настроена Ли Страс, которая готовится встретиться со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.
Ну, тут еще можно, в принципе, ее понять с той точки зрения, что нужно нарабатывать международный авторитет, а то наговорить, назаявлять она уже успела.
Чем жестче, тем авторитет типа будет лучше у нее.
Не, это на уровне заявлений. Я имел в виду какие-то вот поступки, какие-то встречи. Мне кажется, она еще хочет примелькаться банально, потому что как выглядят многие политики визуально, люди представляют, как выглядит Лиз Трасс, мне кажется, представляют далеко не многие. Ну и по ее словам, она будет настаивать, чтобы Россия выполняла свои обязательства по соглашениям, в том числе Хельсинский заключительный акт ОБСЕ, Минские соглашения, Будапештский меморандум, который гарантирует независимость и суверенитет Украины. Прям такое ощущение, что вот она методичку-то, учебник-то почитала, такой, который на первом курсе международных отношений преподают. Если про Будапешт вспомнила и про Хельсинки.
Методичку-то, может быть, она и почитала, а вот что касается непосредственно тех самых Минских соглашений по пунктам, складывается ощущение, что вроде бы не заглядывала.
Так... Ты имеешь в виду, что в них обязательств России не предусмотрено?
Ну да.
В них... А в методичке не записано. В методичке записано, что эти меморандумы нужно упомянуть, соглашения и договоренности нужно упомянуть, а про содержание там ничего нет.
Ну, так или иначе, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, напомнил, что, в принципе, у России нет никаких обязательств по выполнению тех же Минских соглашений. К слову, он еще обмолвился насчет результатов после визита президента Франции Эммануэля Макрона на Украину. По его мнению, позитива мало только... Но позитива мало со стороны Украины. Есть только лишь момент такой более-менее оптимальный, что Париж считает, что конфликт на Украине можно решить только на основе тех
Минских соглашений.
Да.
При этом нет каких-либо сигналов, что Киев это понимает. И вот какие цели преследуют западные политики, устраивая череду визитов, то в Москву, то в Киев. Будем выяснять подробнее. С нами на связи Кирилл Коктыш, член Совета Ассоциации политических экспертов-консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Кирилл Евгеньевич, ну прям парад визитов какой-то. К чему бы это? Что за цирк устроили западные европейские политики? Ведь по сути от этих визитов ни горячо, ни холодно. Или за этим все-таки что-то скрывается?
Ну, во-первых, да, скрывается оппортунизм. А то есть возможность чего-то попытаться выиграть вот в той игре, где, в общем-то, особых ставок и особых затрат Запад не несет. Но при этом, естественно, хочет срубить для себя какие-то пиарные пункты. В частности, тот же Макрон, который прилетал в Москву. А понятно, что Москву прилетел с пустыми руками, но улетел не с пустыми. Да? То есть получил какие-то российские предложения, которые, в общем-то, попытался дальше отвезти в Киев и там убедить Киев в отношении их принятия. В такой же оппортунизм, я думаю, будут играться сейчас британские политики, с большой вероятностью германские политики. То есть в этом плане визиты в Москву сейчас на самом деле пойдут просто сплошным большим потоком.
Глава ОБСЕ решил посетить Донбасс, я имею в виду Збигнєва Рау. На днях то же самое сделала глава МИД Германии Аннелена Бербок. Что они хотят там увидеть? Какие украинские военные...
Еще ранее напомню, там были представители МИДа Австрии, Чехии и Словакии. Буквально чуть-чуть за пару дней до Бербок.
Ну, я так понимаю, что они, скорее всего, как раз-таки вот на этой линии разграничения как
они
раз
были...
со стороны Украины.
Да, они были на территории Донбасса важный момент, контролируемый Киевом. Это важный момент, уточните.
Ну вот а что они хотят там увидеть? В чем убедиться? Как украинские военные обстреливают мирных жителей?
Ну, возможно, и посмотреть, чем занимаются их военные советники, потому что из тех стран, которые вы перечислили, у достаточно большого количества, там военные инструктора присутствуют на месте. То есть, когда они посещают Донецк и Донбасс, а Донецк и Донбасс, то есть, по сути, они вполне могут посещать и расположение своих собственных военных инструкторов, которые там присутствуют, которые, соответственно, обеспечат обучение украинской армии западным оружием. То есть здесь таких иллюзий, наверное, быть особо не должно. Тем более, что да, что все эти посещения Донбасса, это Донбасса с украинской стороны.
Еще по поводу визита министра иностранных дел Великобритании Ли Трасс. Очередное желание надавить на Россию, и из чего вдруг впервые за более чем 4 года британцы решили тет-а-тет с русскими поговорить?
Опять же, сложно сказать до визита. Вот, но, в общем-то, после того, как Британия не договорилась с Украиной, а Борис Джонсон не договорился с Зеленским, ну, естественно, что Лондон сейчас будет пытаться реализовать свои интересы через альтернативный канал, через Москву. То есть, если ты не можешь продать свою концепцию в одной столице, то можно попытаться это сделать в другой. И здесь понятно, что здесь будет тот же самый оппортунизм, как и у Макрона.
Кирилл Евгеньевич, а разрешите такой, может быть, совсем в молоко вопрос предположения, но тем не менее, раз уж действительно ездят, раз уж и президент французский был в Москве, и вот министр иностранных дел Великобритании собирается, есть и другие визиты, которые были и планируются, может, это как раз и сдает тот факт, что все ожидания относительно неминуемой агрессии и вторжения России в Украину, на территорию Украины, это все не более чем выдумки, ну, вряд ли были бы попытки с агрессором, с которой вот прямо уже сегодня напал, ну, Блумберг, мы помним, уже рассказал, что мы в пятницу напали. Мы, в смысле, Россия напала на Украину. Но вряд ли бы с ним велись такие переговоры еще и на чужой территории.
С одной стороны, да, вы правы. То есть, такого рода интенсивные визиты свидетельствуют о готовности западных стран капитализировать эту ситуацию. И капитализировать ее по максимуму. И розыгрыш идет именно ее как ситуации публично-политической, а не как ситуации реально военной. Так что здесь ситуация, она вполне понятна, вот она предсказуема, вот, и боюсь, что да, что в таком виде просчитываем, выставляя Запад совершенно в не лучшем виде, как страну, которая пытается на пиаре, на информационную бомбу, на информационной реальности, при этом выиграть нечто реальное и постараться каким-то образом в чужой игре, в конфронтации, в общем-то, которая происходит далеко от границ, имеет в первую очередь в той же самой Британии, выиграть что-то существенное для себя.
Мне кажется, в этом плане визит как раз президента Франции, ну, пока еще действующего Эммануэля Макрона, весьма показателен, просто потому что ему через 80 небольшим недель первый тур выборов внутри страны грозит, и поднять свой авторитет, поднять свои ставочки и коэффициент на свою победу, ну, тут наоборот, получается, приспустить, чтобы были больше шансов на его победу. Вот оно прям есть очень наглядно.
Конечно, тем более, что Макрону, в отличие, скажем, от германского канцлера, и в отличие от Британии, Макрону нужно реабилитироваться.
Причем здесь и сейчас все так, да.
Да, потому учитывая, что после того унижения, которому подвергли Штаты и Британия, забрав контракт на подводные лодки в Австралии, понятно, что Макрону сейчас нужно доказывать, что Франция – это серьезная держава, и что она может разыгрывать какие-то серьезные карты. Другой вопрос, что если судить по пресс-конференции Макрона в Киеве, там не сильно у него это получилось, доказать, что он находится не в легкой, а в какой-нибудь более существенной весовой категории. Во всяком случае, по визиту Макрона понятно, что Киев воспринял Францию как ненужное, скажем так, звено, лишнее звено в коммуникации Киева и Вашингтона.
А Польша нужное звено, потому что вот и Дуда с Макроном, с Шольцем, у них там трехсторонняя встреча, все планировалось. И министр иностранных дел едет, когда в Россию встречаться с российскими коллегами. На 15 число назначено с Лавровым. Польша активизировалась. Что у них, как там? Вроде совсем недавно ж Дуд переизбирался. Причем на тоника он, конечно, переизбрался, но тем не менее.
Ну, дело в том, что когда не реализуются или не реализуются те расчеты, которые были, ведь в первую очередь, что будет означать нормализация ситуации вокруг Донбасса, особенно если Западная Европа начнет в это играть. А, в общем-то, при всей слабости Макрона и при том, что Шульц еще что-то только осваивается с властью, понятно, что если Германия и Франция начнут реализовывать, разыгрывать карту стабильности, то первым, наверное, ненужным фактором, новым лишним звеном станет восточноевропейский национализм. Собственно говоря, та точка опоры, которую разыгрывает Польша и которую разыгрывали другие восточноевропейские страны. В этом плане, в общем-то, вовремя осознать, что ветра меняются, и попытаться, в общем-то, устроить выгодный для себя политический размен, но это абсолютно логичная вещь. И я думаю, что поляки здесь, конечно, будут стараться не упустить такой возможности, потому что вот сегодня еще там польскую позицию можно теоретически разменять за что-то весомое, за что-то серьезное, а завтра она уже может стоить очень мало.
Кирилл Евгеньевич, вот Зеленский после переговоров с Макроном сказал, что да, нужно двигаться к тому, чтобы Минские соглашения выполнять, но что может стоять за этими словами? Потому что говорить-то можно сколько угодно, что там Минские соглашения нужно выполнять, а ну, сколько лет прошло, и практически ни одного пункта не выполнено.
Ну, видите, Минские соглашения превращается в такую удобную формулу. С одной стороны, Совет Безопасности ООН одобрил Минские соглашения, зафиксировал, что это тот алгоритм, который может сработать. А с другой стороны, мы видим, что в первую очередь украинская сторона берет и пытается интерпретировать те же Минские соглашения по своему усмотрению, например, ставя вперед один из последних пунктов, то есть Россия должна там передать контроль над границей между, соответственно, Донецкой и Россией, украинским вооруженным силам, но должна передать это последним пунктом. А Украина, например, требует, чтобы это был первый пункт. И понятно, что это меняет всю суть соглашений. От равноправного урегулирования с учетом жизненно важных интересов Донбасса, оно может превратиться в фактическое истребление Донбасса и фактическую зачистку довольно кардинально всех не согласна. Вот. Но при этом это все можно называть Минскими соглашениями. Как мы видим, такого рода вольная интерпретация Киева более или менее, в общем-то, встречала понимание и со стороны Вашингтона. Ну и по большому счету, в общем-то, пускай и не с такой готовностью, но и со стороны Европы.
Кирилл Евгеньевич, в завершении, может быть, в качестве резюме относительно той самой встречи Лаврова с коллегой из Польши, будут в том числе обсуждать работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Вот это все в русло того, в том числе, о чем вы сейчас говорили, о том, что более договороспособной Россия выглядит на фоне Украины, причем вот здесь и сейчас. Или же, как говорится, стоит где-то покопаться еще?
Не, ну, ОБСЕ – это ОБСЕ, это же не польский национальный орган, это европейский орган.
Ну, так они же там сейчас председателями, если я правильно помню, являются.
Это все так, но другого института-то нету.
Ага.
Поэтому в любом случае выполнять и институциональные процедуры и настаивать на том, что институты должны работать и выполнять ту функцию безопасности, которая была им изначально отведена, даже несмотря на то, что эти институты возглавляются сегодня людьми в этом совершенно не заинтересованными, ну а что делать? В общем-то, тут другой позиции, кроме вот такого вот легалистского институционализма, Россия, наверное, занять не может.
Кирилл Евгеньевич, спасибо вам огромное за подробный, обстоятельный разбор ситуации. Кирилл Коктыш в эфире «Радио Спутник».